26 декабря 1911 года. Днесь благодать Святаго Духа нас собра. О чем побеседовать с вами? За множеством дел я совсем не готовился. Что Господь пошлет, то и скажу вам на пользу, как и раньше бывало. Сначала не знаешь, о чем будешь говорить, а потом с помощью Божией начинается беседа, разрастается и захватывает все больше и больше области, так что и кончать не хочется. О чем же будем беседовать? Главная тема моих бесед всегда одна и та же — как получить спасение. Вот тема старая, но притом вечно новая. Как же достичь спасения? Господь говорит: «Соблюди заповеди». Но для плотского человека они кажутся тяжкими, неудобовыполнимыми. Впрочем, чтобы соблюдать их, не требуется кончать курс каких-либо наук, нужно следовать только гласу православной церкви. Ученость без Бога ничего не стоит, и даже талант, не направленный на угождение Божие, не имеет никакой цены. Например, Лермонтов был образованным и необычайно талантливым человеком, но не сумел воспользоваться своим талантом как должно, не возлюбил Бога, не следовал его учению, и душа его сошла в ад на вечные муки, талант не принес ему никакой пользы. А какая-нибудь старушечка неграмотная жила тихонько, никого не обижала, прощала обиды, посещала храм Божий, перед кончиной исповедовалась у своего батюшки, причастилась святых тайн, и душа ее с миром отошла в небесные обители. Господь не на образованность смотрит, а на чистоту души. А между тем наш великий поэт имел исключительный дар Божий, благодаря которому мог бы легко очистить свое сердце и сделаться даже святым, но он не пожелал сего и погиб. У нас в скиту не так давно скончался иеромонах Даниил, в миру известный художник Болотов. Имеется в виду Дмитрий Михайлович Болотов из дворян Тульской губернии, брат схемонахини Софии, первой настоятельницы Шамардинского монастыря. Окончил Академию художеств, был известным художником-портретистом. В 1886 году принят в число братьев Оптинского скита, занимался иконописью, настенной росписью храмов, писал портреты оптинских старцев. Имел дар проповеднического слова, занимался духовно-просветительской деятельностью среди окрестного дворянства, много общался с учащейся молодежью и интеллигенцией. Он учился вместе с Репиным, и профессора находили Болотова даже более талантливым. Репин получил громкую известность, за портреты он брал 10 000 по 10, приобрел большой капитал, а Болотов не удовлетворился мирской жизнью. Его высокая душа рвалась к свету, к истине, жаждала иной, лучшей жизни. Бросил он все и пришел к нам в скит, где и достиг мира душевного. Любовь к художеству жила в нем и в монастыре, он писал картины и портреты. Из последних особенно замечателен портрет отца Анатолия. У этого старца, когда он задумывался, было особенно созерцательное выражение лица — и это выражение уловил Болотов на своем портрете. После его смерти остались некоторые картины и наброски, которые я почти все уже раздал. Вот талант приблизил этого человека к Богу. Из людей даровитых, всесторонне образованных и в то же время глубоко и искренне верующих в Бога и любящих Его — замечателен еще наш скитский инок Константин Зидергольм, в монашестве отец Климент. Он окончил высшее учебное заведение, был знатоком иностранных языков, чем был очень полезен нам, так как перевел многие святоотеческие книги с греческого на русский, например, «Лествицу» и так далее. Зидергольм принял православие, и всей душой, убедившись в истинности его, уговаривал и отца своего принять его, но тот написал ему в ответ на его увещание: «Сын мой, я верю, что православие действительно истинно, но мне стыдно принять его. меня считают за великого богослова, я всегда, как пастор, стоял за лютеранство, доказывал его истинность, и вдруг сам приму православие. Нет, это невозможно. Из-за тщеславия не перешел на сторону истины. Отец Климент очень сокрушался об этом. Сам он много писал в защиту православия. И в его словах слышалась всегда искренняя, горячая убежденность. «Верим, что упокоил его Господь в Царстве Своем, и он теперь в сонме святых взывает «Свят, свят, свят». Отец Климент Зидергольм был духовным чадом отца Амвросия. Есть три состояния души – горячности, тепловатости и холодности. Горячий человек пламенеет любовью к Богу и исполняет его закон как потребность своей души. Противоположное состояние – это холодность, когда религиозные вопросы недороги человеку, он к ним глубоко равнодушен. Он и в церковь-то ходит раз в месяц, и постановление ее не спешит исполнять. Но случается, что такой человек, услышав призыв Господень, вдруг загорится и твердыми стопами пойдет по пути добра. Тепловатый человек находится в самом опасном состоянии. Он и в церковь часто ходит и говеет, и, пожалуй, милостыню дает, а потому находит, что все у него благополучно, что он лучше многих, и это губит его. Господь сказал: «Изблевать и тя имам из уст моих». Откровение, глава 3, стих 16. «Сохрани нас, Боже, от такого состояния». Все мы грешны перед Богом, все бываем по временам холодны и равнодушны к Нему, а между тем для получения спасения необходимо следовать за Господом. Но для того, чтобы идти за Ним, необходимо иметь руководителя, так как без него можешь и не узнать, что приятно Богу и что нет. Некоторые полагают, что все спасение во внешних подвигах, а об очищении души не думают, но это-то и есть самое главное. Одна, например, высокопоставленная дама осуждает и громит Оптину. «За что?» — спросите. «А как же?» — говорит она своей приятельнице. «Была я в церкви, и иеромонах в проповеди два раза употребил слово «женщина». Как это можно? В монастыре, да они должны это слово позабыть». Затем была у отца в Арсенофе, и также там не понравилось. У него такая роскошь. У меня-то роскошь. В Моленной на видном месте большая картина ангела, а рядом с ним, представьте, опять женщина. Ей возразили: «Да ведь на картине рядом с ангелом верно изображена святая. Все равно не годится. Затем и сам старец одет вполне прилично. Я представляла себе его другим». Оказывается, она хотела видеть старца во вретище с всклокоченными волосами и разочаровалась. Но все наши старцы одевались опрятно и не ходили в изорванных рясах. Например, батюшка-отец Амвросий был великий старец, совершал предивные чудеса, мог даже мертвых воскрешать. Но одевался он всегда прилично, летом в совершенно чистый белый балахончик и полумантию, зимой в черную рясу, тоже приличную. Ведь не одежда спасает, а чистота души. И Господу угождать надо умеючи, а то будет неразумная ревность. К батюшке-отцу Амвросию однажды пришел 17-летний юноша и стал проситься, чтобы его взяли в скит. «Что же вы станете здесь делать?» — спросил старец. «Вы так еще молоды». «Что я хочу делать? А вот, спать на гвоздях, наложить на себя самый строгий пост». «Еще». «Надеть вериги». «Еще что?» «Отдать себя в полное послушание вам. Делайте со мной, что хотите». «Вот видите», — сказал отец Амвросий, «все подвиги, которые вы перечислили, не имеют значения без любви к Богу. А вы его любите?» «Конечно, люблю». «Хорошо, вы все его заповеди исполняете?» «То есть, может быть, и не все, но большинство». стали перебирать, оказалось, что ни одной заповеди как следует не исполняет. «Так вот», — заключил батюшка, — «подвиги внешние вы пока оставьте», — и взял его в скит. Впрочем, в скиту он не ужился, через несколько лет ушел в Москву, где его сделали игуменом и заведующим патриаршей ризницей. Скоро он и здесь соскучился, начал думать о вторичном переходе в Оптину, но не успел этого сделать, смерть помешала ему. Я знал одного человека, на которого отец Амвросий произвел такое сильное впечатление, что, вернувшись из Оптины, он написал стихи в честь его. «Блажен, кто путь свершает тесный, кумиром тленным не служил, в чьем чистом сердце Царь Небесный себе обитель сотворил». Действительно, в сердце отца Амвросия обитал Христос, который никогда с ним не разлучался. Эти стихи принадлежат перу самого преподобного Варсонофия, который по своему смирению вначале умолчал об авторстве, но ниже, процитировав все стихотворение, раскрывает себя, рассказывая о своей второй поездке в Оптино. «Блажен, кто страсти победил и чужд был суетных стремлений, кто средь житейских треволнений свой крест безропотно носил и был утешитель скорбящим, и перед миром в зле лежащим, как раб, колен не преклонил». Эти слова вполне подходят к отцу Амвросию. Истинно победил он страсти и был безропотным крестоносцем до гроба, утешителем и помощником всех, кто нуждался в его помощи. «Кто чужд был злобы и гордыни, смиренно мудрее стяжал, и вечной жизни, и святыни, и высших подвигов искал, как светоносный благостыни, кто всей душой своей сознал тщету и ложь плотской отрады, и, невзирая на преграды и обольщенье темных сил, как странник и пришелец жил среди слепотствующего мира, чуждался жизненного пира и тучных брашен не вкусил». Да, гордость и злоба были чужды старцу, исполненному глубокого смирения и бесконечной любви. Плотские удовольствия были ему неизвестны, и он мог сказать с апостолом Павлом: «Мне мир распялся и аз миру». «Блажен, кто с юности презрел сей мир и суетный и ложный, с его гордынею тревожной и всей пустыней его дел, кто к Богу ревностью горел и жаждал вечного спасения, не ведал злобы и сомнения, и под покровом вышних сил и полный светлых упований, без малодушных колебаний в обитель иноком вступил». Батюшка Амвросий рано оставил мир и юношей вступил в монастырь, где и дожил до своей смерти, повторяя всегда, несмотря на все скорби и лишения: «Монашество — это блаженство». «Блажен, кто веру сохранил в свое высокое призвание, кому за подвиг в воздаянье Всевышний быть определил начатком будущих созданий, и как наследнику небес послал дар веденья высокий, своей премудрости глубокой, своих таинственных чудес». Покойный батюшка отличался высоким даром прозорливости, приводил в изумление всех знавших его. Еще здесь, на земле, он был небесным человеком, но мы не можем и вообразить себе, какая высокая награда ожидает его за гробом. «Не уявися, что будем», — говорит апостол. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. «Блажен, кто среди бед и зол соблюл евангельский глагол, и плоть распял с ее страстями, и свергнул беззаконий гнет, и к свету вечному идет непреткновенными шагами, и чуждой дольней суеты стремится в вечную обитель, обитель вечной красоты, где в славе царствует Спаситель с Отцем и Духом, и пред ними поют немолчные херувимы, и с ними лики горних сил, невечереющих светил». Всю свою жизнь готовился отец Амвросий к горнему Иерусалиму, в царство Святой Троицы, и верим, что ныне достиг он желаемой цели, вошел в безмятежную пристань. Во всем стихотворении нет ни слова преувеличения, истинно таков был наш великий старец. Когда я снова приехал в Оптину, то спросил у батюшки Амвросия: «Простите, батюшка, я написал вам стихи и переслал по почте, вы их получили?» Отец Амвросий, по своему смирению, не желая признать, что там все к нему относится, отвечал уклончиво: «Какие стихи? Они у вас с собою?» «Нет, их нет при мне». «Да, их при вас нет», — ответил многозначительно старец. Я сначала не понял его и только впоследствии вполне уразумел значение этих слов. Старец Амвросий, вероятно, говорил не о стихах, а о внутреннем устроении их автора. Велика была мудрость старца. Отличался он и необычайным милосердием. На нем исполнились слова Писания: «Рука дающего не оскудеет». В столе у батюшки всегда лежали разного рода кредитные бумажки, которые он, перекрестясь, вынимал для бедных, какая попадется, видя в этом указание Божие. Несмотря на то, что раздавал он милостыню щедрую рукою, приток пожертвований не оскудевал. Отец Амвросий основал 8 монастырей, последний Шамардинский, также миллионное дело. Однажды приходит к батюшке бедная женщина: «Родименький, помоги, муж-то умер, я одна осталась. Была у меня коровушка, так она подохла, еще у меня 5 детей». «Ну, а избушка-то есть?» «Есть, родименький, только она вся поразвалилась. Ты бы мне, родименький, 3 дал». «А ты правду говоришь?» — спрашивает старец, который, впрочем, по дару Божию сам знал, что крестьянка говорит правду. «Да с чего же я тебе буду врать, родименький? Истинная правда». Старец, перекрестясь, достал бумажку. Оказалось, 100-рублевая. «Ну вот тебе, смотри, какая она». «Да не знаю, родименький, я таких не видывала». «Это 100 рублей. Ты просила 3, а здесь много 3. Сходи в казначейство, а там тебе разменяют. Да заверни в платок, а то потеряешь». Крестьянка вынимает грязную тряпицу. «Ну нет, так нельзя». Батюшка дает ей платок, завертывает деньги со словами: «Теперь иди, раба Божия, с миром». Та ему в ноги: «Спаси тебя, Господи». Среди добродетелей отца Амвросия замечателен дар молитвы. Его молитва имела великую силу, отверзающую самое небо. Любил батюшка церковную службу, и не только любил, но и наслаждался ею, так как глубоко понимал ее. Отчего многие скучают в церкви? От того, что не понимают службы. Одна молоденькая барышня, увлекавшаяся Шекспиром, дала однажды почитать своей горничной, думая доставить ей удовольствие. Но эта последняя нашла, что Шекспир — скучнейшая книга, и, прочтя страничку-другую, вернула ее обратно барышне. Отчего такое художественное произведение, как Шекспир, возбудило скуку у горничной? От того, что она его не понимала, следовательно, и оценить не могла. И многие люди, не понимая богослужения, главным образом всеночной, скучают в церкви и ждут, не дождутся, когда она закончится. Чтобы наслаждаться богослужением, надо его понимать, а для этого хорошо хотя бы более трудное для понимания, например, канон, прочитывать перед службой дома. Я знал одного высокопоставленного человека, который обыкновенно перед церковным богослужением собирал всю семью, читал и объяснял им канон, кафизмы, те молитвы, которые поются за всеночной, и все слушавшие его стояли затем в церкви с большим вниманием, и служба проходила незаметно. Старайтесь и вы вникать в богослужение православной церкви, и оно откроет вам источник такого утешения, что вы с радостью будете спешить в храм Божий. «Возвеселихся, орекших мне, в дом Господень пойдем», — сказал Давид. Псалом 121, стих 1. «Тоже скажете тогда и вы, отправляясь в церковь. Аминь».